В мае 14 года злополучие Августа достигли апогея. Поход закончился. Париж был взят. И 21-го веймарские добровольцы, не слишком отягченные заслугами перед Отечеством, но все же увенчанные славой и всеми восторженно приветствуемые, возвратились домой. Я давно боялась этого момента, и мои опасения подтвердились. Наши воители, не стесняясь, откровенно и жестоко высказывали презрение к сверстнику, оставшемуся дома. При этом я лишний раз убедилась, что была права, не веря в подлинность чувств, которыми люди мотивируют свои поступки. Не сами по себе они действуют, а по мерке обстоятельств, дающих им в руки условный масштаб поведения. Если жестокость разрушена обстоятельствами, тем лучше. Не задумываясь, до конца злоупотребляют они этим разрешением, так щедро пользуются им, что можно с уверенностью сказать, большинство людей только и ждет, чтобы обстоятельства развязали их грубые и жестокие инстинкты, позволили бы им вволю поглумиться над собратьями. У Августа достало наивности или упорства встретить товарища в мундире добровольца егерского полка, на что он, как адъютант августейшего почетного шефа, имел безусловное право. Этим он вызвал, и это тоже понятно, со стороны наших воителей целый град насмешек и обидных намеков. Теодор Кернер не напрасно сочинил: «Презрение мальчишки на теплой лежанке в лакейской вельможе в объятиях служанки. Поистине он недостойный вахлак». Стишки, отлично подходившие к случаю, цитировались без зазрения совести. Больше других усердствовал здесь ротмистр фон Вертернвизе, старавшийся извлечь выгоду из этой поощряющей всяческую грубость ситуации. Он позволил себе намек на сомнительное происхождение Августа, которым, как он выразился, исчерпывающе объяснялось его трусливое и нерыцарственное поведение. Господин фон Гёте бросился на него, обнажив свою саблю, да то ли не бывшую в деле, но их разняли. Следствием этого столкновения был вызов на дуэль. Тайный советник находился в это время на купаниях в Берке, неподалеку от Веймара, и работал над Эпименидом. Предложение, полученное от берлинского интенданта Ифланда написать апофеоз на возвращение прусского короля, показалось ему столь почетным и заманчивым, что он временно оставил все другие поэтические замыслы, дабы сочинить свою причудливо многозначительную, не похожую ни на один апофеоз на свете, глубоко личную философическую аллегорию. «Но я стыжусь часов покоя», — писал он. И далее: «Он все же в пропасть упадет». За этой работой застало его письмо одной почитательнице и придворной дамы, госпожи фон Ведель, оповещавшая о положении Августа, о его стычке с ротмистром и о том, что должно было воспоследствовать. Великий поэт тотчас же принял решительные меры. Пустить в ход свои связи, воспользоваться своим влиянием, чтобы избавить сына от дуэли, как ранее от войны, мне кажется, это само по себе, вне зависимости от тревоги за жизнь Августа, доставляло ему удовлетворение, ибо он всегда любил аристократические привилегии, утонченную несправедливость. Он обратился к заботливой корреспондентке с просьбой о посредничестве. Написал первому министру. Высокий чиновник, тайный советник фон Миллер, явился в Берку, за переговоры взялись наследный принц и даже сам герцог, ротмистру пришлось принести извинения, ссора была потушена. Под сенью высочайшего покровительства Август стал неуязвим. Критические голоса затихли, но не унялись. Несостоявшаяся дуэль, пожалуй, еще больше усилила неуважение к его мужскому достоинству. В обществе пожимали плечами. Августа обходили. О непринужденном сердечном общении со сверстниками ему отныне нечего было и думать. И хотя господин фон Вертерн за свой опрометчивый намек получил хороший щелчок по носу и даже посидел под арестом, но мысль о сомнительном происхождении Августа, о том, что он, если можно так выразиться, полукровка, снова всплыла в сознании людей и стала служить объяснением его поступков. «Видно птицу по полету» или «Да что с него спрашивать?» Здесь надо, конечно, добавить, что тайная советница в своем образе жизни мало учитывала серьезность времени, и ее погоня за развлечениями постоянно давала обильный материал для пересудов, не злобивых, но насмешливых и обидных для ее достоинства. В конце концов, то, что сумрачный поклонник Аттилии принял так близко к сердцу всю эту историю, говорило скорее о его щепетильности в вопросах чести. Правда, он давал нам это понять довольно странным и окольным путем, а именно своим все возрастающим, страстным, нелепым преклонением перед сверженным героем, узником острова Эльбы. Свою гордость и упорство он утолял фанатической преданностью Наполеону, презрением к отступникам, посмевшим забыть, что день его рождения еще недавно почитался ими торжественнейшим днем года. Да, оно и понятно, ведь Август страдал вместе с ним и за него. Покорно выносил издевательства и насмешки за то, что отказался выступить в поход против него. Перед отцом, стоявшим над настроениями и модами дня, ему, конечно, было легко придавать своей оскорбленной чести вид преданного восхищения императором. Но он козырял этим и перед нами, бестактно и упорно, забывая, что своими речами втаптывает в грязь убеждения Аттилии. И хотя она покорно, со слезами в прекрасных глазах, сносила его эгоистические выходки, себя он облегчал ими, а до боли, которую он причинял другим, ему не было дела, от нее он только пуще входил в азарт, но для моих тайных желаний, казалось, забрезжила надежда. Трудно было предположить, что чистая и совестливая душа Аттилии сможет долго выносить подобные испытания. Я сомневалась в этом тем более, что под неистовым культом Наполеона у него таилось, или вернее уже не таилось, но лишь временами прикрывалось этой личиной, чтобы снова проступить во всей своей наготе, нечто другое, а именно ревность к юному Гейнке, который вновь обретался среди нас, и которого Август в нашем присутствии называл не иначе, как архетипом тевтонца, погрязшего в варварстве и тупо противоборствующего спасительной континентальной системе нового Цезаря. Да, наш найденыш опять был в Веймере, точнее, был уже во второй раз. После Лейпцигской битвы он с месяц нес службу в нашем городе в качестве адъютанта прусского командующего и бывал в обществе, повсюду встречая радушный прием. Теперь, после падения Парижа, он возвратился из Франции, украшенный железным крестом. Вы поймете, что вид этого священного знака на его груди заставил наши девические сердца, и прежде всего сердце Аттилии, вновь возгореться огнем горделивой гордости за великолепного юношу. Нашу пылкость умеряла только его приветливая, благодарно дружелюбная, но немного сдержанные манеры держать себя при частых встречах, манеры, носившие даже несколько подчеркнутый характер, и мы не могли не сознавать этого, не вполне соответствовавшие чувствам, которые мы ему выказывали. Вскоре этому сыскалось простое и, не буду утаивать, в известной мере отрезвившее нас объяснение. Фердинанд открыл нам то, о чем доселе, не будем вникать из каких соображений, умалчивал и что ныне счел долгом нам поведать. На родине, в прусской Силезии, его ждала возлюбленная невеста, которую ему вскоре предстояло повести к алтарю. Легкое замешательство, вызванное в наших сердцах этим открытием, вероятно, не удивит вас. Я говорю не о боли разочарования, подобных чувств мы испытывать не могли, так как в наших отношениях к нему преобладали идеальный восторг и восхищение, правда, смешанные со знанием известных прав на него, принадлежащих нам как его спасительницам. Для нас он был скорее олицетворением, чем личностью, хотя эти понятия и не всегда отделимы друг от друга, ибо в конце концов лишь определенные положительные качества личности позволяют ей стать олицетворением. Как бы там ни было, наши чувства к юному герою, или, вернее, чувства Аттилии, так как я здесь по справедливости отступила в тень, никогда не связывались с конкретными надеждами или пожеланиями. Ведь при низком происхождении Фердинанда, я уже говорила, что он был сыном мехоторговца, таковые, собственно, и не могли возникнуть. Правда, мне временами думалось, что с сословной точки зрения я скорее могла носиться с подобными мыслями. В минуты слабости я даже мечтала, что прелесть моей подруги, для него недосягаемой, дополнит мою некрасивость и толкнет юношу на брак со мной. Но тут же осознавала страшные опасности, которыми был бы чреват такой союз, и с содроганием прогоняла эту мысль, хотя она порой казалась мне не лишенной известного беллетристического интереса. Ибо, говорила я себе, мои мечты вполне достойны того, чтобы сам Гёте сделал из них тончайшую эпопею чувств и нравов. Словом, разочарования тут не могло быть. Как не могло быть речи и о том, чтобы мы чувствовали или могли почувствовать себя обманутыми дорогим нам человеком. С большой сердечностью и пожеланием счастья встретили мы его признание, впрочем, немного сконфуженные тем, что он так долго щадил нас, и тем, что мы охотно еще продлили бы пору неведения. Ведь известные замешательства и недоумения, полуосознанные страдания, все же было связано с открытием, что Фердинанд наречен и не свободен, исчезла какая-то неопределенность, смутные грезы и надежды, придававшие сладость нашему дружественному общению с ним. Но мы, не уславливаясь и все так же, по тайному сговору, старались избавиться от этой легкой досады и без колебаний включили его невесту в свои благоговейные грезы, отныне превратившиеся в двойной культ, юного героя и его нареченной, этой немецкой девушки, в достоинствах которой мы не позволяли себе усомниться, и чей облик сливался для нас не то с образом Туснельды, не то Гётовой Доротеи, только, разумеется, голубоглазый, а не черноокой. Туснельда, жена Арминия или Германа, 17-й год до нашей эры, 19-й год нашей эры, вождя германского племени херусков, национального героя, освободившего Германию от римского владычества, изображена в поэтической трилогии Клопштока «Герман», в кругу романтиков считалась идеалом немецкой женщины. Гётова Доротея, героиня поэмы Гёте «Герман и Доротея», 1797 год. Чем объяснить, что мы таили от Августа помолвку Гейнке, как наш герой некогда таил ее от нас? Таково было желание Аттилии, а причин его мы не обсуждали. Откровенно говоря, меня это несколько удивляло, ведь она чувствовала себя виноватой перед меланхолическим поклонником за свои патриотические симпатии к юному воину. Но что эти симпатии, независимо от сословных препятствий, ничем ему не угрожали, что их по праву можно было назвать бесцельными и беспоследственными, в это она его не посвящала, хотя такая новость, несомненно, восстановила бы его душевное равновесие, и, кто знает, может быть, настроила бы его на более дружественный лад по отношению к Фердинанду. Я с готовностью подчинилась ее воле. Камер-асессор в своем недоброжелательстве, в своих озлобленных нападках на Фердинанда, по-моему, заслуживал утешения, но не полного торжества. И далее, рассуждала я, ведь не исключено, что озлобленность заведет его слишком далеко, и постоянно оскорбляемая Аттилия решится, наконец, на разрыв, о котором я во имя ее душевного покоя всегда мечтала. Уважаемая госпожа советница, так оно и случилось. Первое время, пусть краткое, все шло согласно моим тайным желаниям. Наши встречи и свидания с господином фон Гёте принимали все более натянутый и неприятный характер. Сцена следовала за сценой. Август, мрачный и страдающий от своей дурной славы, от безутешной ревности, не уставал жаловаться и упрекать нас за то, что мы променяли его на рослого болвана, на немецкого тупицу. Оттилия, все еще не сообщая о селесском романе Гейнке, оскорбленная в своей верности, исходила слезами в моих объятиях. И, наконец, произошел взрыв, в котором, как это обычно бывает, политическое смешалось с личным. Однажды вечером в саду графини Генкель Август снова начал, захлебываясь, прославлять Наполеона. Причем выражения, которыми он бичевал своих противников, явно метили Фердинанда. Оттилия возражала ему, и, не скрывая отвращения к людоеду Наполеону, в свою очередь придала восставшему против него юношеству ясно выраженные черты нашего героя. Я вторила ей. Август, бледный от гнева, сдавленным голосом заявил, что между нами все кончено, что мы для него отныне не более как пустое место, и в ярости убежал из сада. Я, хоть и потрясенной разразившейся сценой, чувствовала себя у заветной цели. Не считая нужным скрывать этого от Оттилии, я призвала на помощь все свое красноречие, чтобы утешить ее в разрыве с господином фон Гёте, заверяя, что отношения с ним никогда и ни при каких обстоятельствах ни к чему хорошему привести не могут. Но мне хорошо было говорить. Она же, моя бедняжка, находилась в ужасном состоянии, и я изнемогала от жалости. Подумайте только, юноша, которого она так восторженно любила, принадлежал другой. А тот, кому она в прекрасном жертвенном порыве готова была отдать свою жизнь, от нее отвернулся. Но этого мало. Когда всеми покинутая девушка бросилась на грудь своей матери, она воззвала к сердцу, в свой черед раненному жестоким разочарованием и не имевшему сил оказать ей поддержку. После унизительной сцены с Августом Оттилия по моему совету поехала на время к родным в Дессау, но, вытребованная посланным ей вдогонку нарочным, принуждена была, сломя голову, мчаться домой. Случилось нечто ужасное. Граф Эдлинг, нежный друг дома, опекун и вице-папенька, на чье сердце и руку госпожа фон Погвиш так твердо рассчитывала, имея на то все основания, нежданно-негаданно, ни слова не проронив в объяснении своей измены, женился на заезжей молдавской княжне Стурца. Какая страшная осень и зима, дорогая госпожа советница! Я говорю это не потому, что в феврале Наполеон бежал с Эльбы для вторичной погибели, но, вспоминая о жестоких требованиях, предъявленных судьбою обеим, матери и дочери, об испытаниях, весьма сходных испытаниях, которым она подвергла их чувство чести и душевную силу. Госпожа фон Погвиш не могла избежать почти ежедневных встреч во дворце с графом, нередко и с его молодой женой, и была принуждена с отчаянием в сердце не только любезно ему улыбаться, но и чувствовать на себе при этом торжествующие взгляды света, знавшего о крушении ее надежд. Оттилии, призванный помогать ей в испытании, едва ли не превосходящим человеческие силы, самой приходилось переносить злорадное любопытство общества, так как все вскоре заметили ее размолвку с господином фон Гёте, который ею манкировал, предавался аффектированной мрачности и временами даже грубо обрывал ее. Мне приходилось всячески изворачиваться среди этих жизненных неурядиц, в свою очередь с опустошенным сердцем, ибо перед самым Рождеством Фердинанд покинул нас и отправился в Силезию, чтобы повести к алтарю свою Туснельду или Доротею, на самом деле ее звали Фанни. И как не обделила меня природа правом надеяться на него, как не скупо ограничила меня ролью поверенной, полноту страданий она даровала и мне. Даже если в моем случае к ним и примешивалось известное чувство облегчения, нечто похожее на тихую удовлетворенность. Дурнушке легче вместе с красавицей предаваться мечтам и воспоминаниям об исчезнувшем герое. А к этому мы снова вернулись, нежели делить с нею неравное счастье вблизи него.